Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Как видите, коду доступа целых два. Правда, один вряд ли у нас долго выдержит. Поэтому мы его скоро отпустим. А пока подписывайтесь на наш канал. Делитесь ссылками. Ставьте лайки. Конечно, задавайте вопросы, потому что, как я уже сказала, я код доступа пытаюсь вас в качестве коллективного ведущего сделать. Тем не менее, надо начинать и без вопросов. И, конечно, одна из главных вещей, которая происходит, это выборы в США. Это называется «Что будем делать? Завидовать будем у людей выборы». Но я бы, как ни странно, хотела начать с другой американской истории, которая меня совершенно потрясла на этой неделе. Я имею в виду интервью Элона Маска Джордану Питерсону, во время которой он рассказывал историю, о которой он, собственно, уже говорил. Напоминаю, это история про его сына. Его звали Ксавье. Сейчас это дочь Вивиан. По слухам, она очень не любит отца. Она вообще такая страшная коммунистка. Всякое такое прочее. Самое главное, Илон Маск рассказал, как его буквально шантажировали психотерапевты. Говорили, что вот ваш сын хочет стать трансгендером. Он иначе покончит с собой. Илон Маск подписал соответствующие бумаги. И вот мы все думали, зачем Илон Маск купил Твиттер. А он практически прямым текстом сказал, что я хочу с этими людьми разобраться. Они украли у меня сына, сказал Илон Маск, называя ее сыном, не дочерью, заявив, что вот что такое деднейминг. Они не зря зовут это деднейминг, потому что мой сын мертв. И вот эта вот потрясающая личная мотивация, мне кажется, вообще очень много. Все-таки я два кода доступа – это слишком много. Мне эта потрясающая личная мотивация, мне кажется, очень много нам говорит о той, о том, что происходит сейчас в США, потому что это, как всегда, предвыборная борьба. И, как всегда, предвыборная борьба немножечко похожа на революцию, потому что что такое революция, потому что что такое выборы? Это такая интернализированная, это такая превращенная в спорт революция. Вот как война превращается в спорт и решается свои убийственные компоненты, так выборы. Поэтому они, собственно, всегда и похожи на революцию. Поэтому вам всегда говорят, что вот это просто судьбоносные выборы и так далее. И каждый раз оказывается, что выбор не такой уж судьбоносный, а судьбоносный является сам процесс выбора и сам процесс демократии. И вот в отличие от того, что мы наблюдали на первом сроке Трампа, где последовательно истеблишмент, любой, даже республиканский, Трампа презирал. Одна из его главных проблем была то, что он не мог собрать нормальные команды, потому что истеблишмент дал понять, что если Трамп... Да-да, можете забрать замечательного этого кота. Главное, вы отметьте его присутствие. Истеблишмент давал понять что любому человеку, который будет работать с Трампом, что он будет стерт с порошок, что он может не рассчитывать на дальнейшую карьеру. И действительно, те люди, которые были верны Трампу, как генерал Майкл Флинн, мы знаем, что с ними случилось. И вот в этот раз мы видим, что прилив перевернулся. И, скажем, тот же Илон Маск, который поддерживал демократов еще 4 года назад, сейчас открыто заявляет, что он поддерживает Трампа. А Билл Акман открыто заявляет, что он поддерживает Трампа. Даже Марк Цукерберг говорит, что вот то, что произошло с Трампом... Одну секундочку просто, если можно, дверь закройте тут, а то мне не очень удобно. То, что произошло с Трампом, то, как его едва не подстрелили, не убили, и то, как он потрясающе себя вел, вот этот вот иконический снимок, который, конечно, если бы это произошло с демократическим кандидатом, был в течение ближайших 2 лет не сходил ни с одной бы страницы магазина, не сходил бы ни с одной обложки. Сейчас его постарались как можно быстрее забыть. Но тем не менее, вот огромное количество людей в истеблишменте начинает быть на стороне Трампа. И если Трамп победит, это будет очень сильно отличать его следующее президентство от предыдущего. Другое дело, что вот эта борьба будет, с моей точки зрения, в прямом виде борьбой между Твиттером и тем, что называют mainstream media. legacy media, теми вот медиа-истеблишмента. Потому что если вы посмотрите, что происходит на наших глазах вот всю эту последнюю неделю, действительно, американские легаси-медиа, они почти достигают вершин на виртуозных, которые уже в свое время советская пресса прикорила, и ОРТ, потому что серенькая, незаметная, как бы считавшаяся раньше нагрузкой, такой идеологической нагрузкой, Камала Харрис сейчас предстает уже там опорником демократии, светилом демократии. Мы скоро узнаем, что от ее взгляда плодятся птицы, и цветы начинают распускаться. И на наших глазах переписывается то, чем она занималась. На наших глазах, например, еще недавно сами эти медиа писали, что Камала Харрис своим назначением обязана политикой идеи «Diversity, Equity and Inclusion». А сейчас оказывается, что говорить об этом, то, о чем они говорили ровно 4 года назад и не стеснялись, и махали этим как флагом, это, оказывается, теория заговора. А еще недавно мы читали в этих legacy media, что Камала Харрис написана назначена так называемым «Бодельза». То есть буквально это такое американское полусленговое выражение, которое означает, что «кза» – это чиновник, который назначен на какое-нибудь, брошен на какое-нибудь направление с большими полномочиями, с широкими полномочиями. Это не строгий титул, это такое условное название. И вот все писали, что Камала Харрис назначила царицей над пограничной ситуацией, что она должна ее распутать, поскольку, как известно, пограничная ситуация не только не распуталась, а наоборот запуталась, то вдруг стало очень неудобно говорить, что Камала Харрис назначена ответственным за эту пограничную ситуацию. И мы узнали, что, оказывается, Камалу Харрис никогда не назначали бодэкза. И даже вот очень смешные комментарии в Твиттере, когда какое-нибудь издание Axios пишет, что это дезинформация, это говорят только республиканцы, Камала Харрис никогда не назначали бодэкза. Дальше Axios предъявляют их же собственную статью несколько лет назад, когда написано в них, что, когда они пишут, что Камалу Харрис назначили бодэкза. Что дальше делает Axios? Дальше Axios говорит, мы виноваты, мы невольно занялись дезинформацией, потому что мы были в числе тех неправильных СМИ, которые неправильно информировали, что Камала Харрис была назначена под ГЗА. То есть это абсолютно уровень 1984 года Оруэллского. Или абсолютно уровень же вот этих сталинских фотографий, когда по мере исчезновения тех или иных вождей из состава Политбюро, их, значит, аккуратненько вырезали из фотографии и говорили, но никогда больше такого не было. И, соответственно, не надо, вот некоторые считают, там, сказали, ну вот типа у Камалы Харрис был рейтинг еще ниже Байдена, если, значит, легко было победить Байдена, то, значит, еще проще будет победить Трампа. Камала Харрис, ответ, конечно, нет. Потому что Трамп сражается не с Камалой Харрис. Трамп сражается с гигантской машиной пропаганды, которая просто раскрашивает любого человека в нужные цвета, которая в свое время выбрала Байдена, хотя Байден не выходил из подвала своего дома, и, видимо, уже тогда имелись признаки некоторых когнитивных отклонений. И совершенно неважно этой машине пропаганды, кого и как рисовать, потому что он сражается не с человеком, он сражается с функцией. Он сражается с мощью пропагандистской машины. Это пропагандистская машина, официальная информационная машина истеблишмента, официальная информационная машина демократов, противостоит ему, в сущности, самое могучее противостояние – это Твиттер. Поэтому я, конечно, думаю, что если победит Камала Харрис, то с Твиттером истеблишмент что-то будет делать. Они просто не смогут позволять существовать такой неподконтрольный источник информации. А вот, собственно, откуда и мой первоначальный спич про Илона Маска. Вот по каким личным причинам, как выясняется, Илон Маск купил Твиттер. Вот по каким личным причинам Илон Маск объявил войну всему этому инфантильному социализму. Потому что, конечно, вся эта история с трансгендерами – это прекрасная иллюстрация той максимумы, о которой я много раз говорила. что правящий на Западе левый эстеблишмент, он формирует все новые и новые группы жертв, которым должны. А людей, которых несправедливо обидели. В частности, одной из таких групп, которые совершенно бесконечно предоставляют возможность для манипуляций, являются подростки, которые недовлетворены окружающим. Им говорят: ребята, вы вас обидели, вы, оказывается, родились не в том теле. Это представляет безграничные возможности для манипуляции, и потому что это две вещи тут начинают действовать. Во-первых, любой современный подросток, это совершенно нормально, не удовлетворен, он хочет большего. Этот инстинкт генетически зашит в человеке, и более того, человек созревает в современном обществе физиологически гораздо раньше, чем он может реализоваться в большинстве случаев, потому что, ну как, это в... когда наши предки в Африке с палкой охотились, в 12 лет ты был уже вполне сформировавшийся человек, а в 14 лет ты вообще войском мог предводительствовать, как какой-нибудь болтует. А сейчас ты, скорее всего, после 20, только 25 еще институт заканчиваешь. Если, опять же, ты, конечно, не какой-нибудь гений-айтишник, но не все же гении-айтишники. И, соответственно, вот с одной стороны, вот эта энергия, которая так эксплуатировалась МАО, например, в хунвибинах, которая делает из подростков хунвибинов, которые готовы отменить всю окружающую действительность, лишь бы самим преуспеть. А с другой стороны, вот то сексуальное обстоятельство, что если мы просто посмотрим на весь окружающий нас животный мир, то мы увидим, что гомосексуализм в животном мире абсолютно эндемичен. То есть вот так, те люди, которые говорят, что гомосексуализм неестественен, им надо стоить просто кол по биологии. Это утверждение, которое также устарело, как утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца. А все как утверждение, что Солнце вращается вокруг Земли. Видите, я уже как дедушка Байден. Соответственно, потому что просто... Практически у всех животных, особенно животных со сложной социальной жизнью, мы наблюдаем те или иные формы гомосексуальной ориентации, но, как правило, это связано с периодами в жизни животного, и особенно часто это связано с его молодой жизнью. Например, когда, скажем, молодые гориллы уходят из породившей их стаи, и чтобы выжить вместе, сбиваются в такое молодежное войско, как, кстати, делали молодые германцы, дружины которых часто были организованы по такому же принципу. И, соответственно, чтобы вот, скрепить, помогать друг другу, это вот дополнительно скрепляется сексуальными узами между этими молодыми гориллами, и, соответственно, у них больше чувства товарищеской взаимопомощи, больше чувства выручки, и это повторяется по всему животному миру очень часто, но, как я уже сказала, не в виде какой-то абсолютной ориентации животного, а очень часто в виде просто молодого периода его жизни. И то же самое мы видим в человеческих обществах, когда огромное количество обществ демонстрирует нам один и тот же паттерн, что, скажем, молодой алкивиад является любовником Сократа, что не мешает ему потом прославиться своими женскими приключениями. Молодой Цезарь является любовником царя Никомеда, что не мешает ему потом, соответственно, кружить головы женщинам. Какой-нибудь молодой самурай спит с более старшим самураем, и даже существуют замечательные японские тексты, которые описывают их трагическую любовь и совместное самоубийство. Ну, если вырос, заводит семью и все такое прочее. То есть вместо сказать того, чтобы сказать молодому человеку, ну, слушай, ну, делай, что хочешь, люби, кого хочешь. Если тебе хочется играть в футбол, играй в футбол. Если тебе хочется ездить на рыбалку, ну, играй на рыбалку. Езжай на рыбалку. Вот как бы разницы большой нету. Но только, пожалуйста, не думай, что если тебе сейчас хочется играть в футбол, тебе будет вечно хотеться играть в футбол. Очень возможно, что тебе через 5 лет захочется ездить на рыбалку. И вот те психотерапевты, которые это не говорят, а говорят: слушай, парень, тебя обидели, тебе надо обязательно переменить пол, чтобы не умереть, они создают вот эту касту клиентов для левых, и они этим уничтожают человеческие жизни, потому что это, ну, абсолютно необратимые процессы, если там себе что-то отрежет или пришьет, или будет пользоваться гормонами. Это совершенно ужаснейшая вещь. Вот, значит, я еще вернусь, если можно, к Камале Харрис, потому что я уже достаточно много времени говорю. Я надеюсь, что у вас будут для меня, у меня про нее вопросы. Секундочку, одну секунду, что у меня тут были какие важные. Значит, просто очень коротко, почему, собственно, Камала Харрис? Потому что демография. Потому что демография является предназначением. Demography is destiny, как очень многие говорят в Америке. Это не совсем простая демография, потому что, как я уже сказала, точно так же, как из несчастного молодого поколения пытаются левые формировать, ребята, вот вы тут жертвы, вам должны, вас неправильно понимают, вы неправильного пола, а точно так же, как из тех людей, которые не являются белыми протестантами мужского пола, то есть людьми, которыми являются основателями и основателями современной европейской и американской всей западной культуры и всей западной цивилизации, из любых групп этих людей, неважно, какого они цвета, из какого они места, иногда это и женщины, всем группам этих людей новые левые говорят, вас обидели, вот как раньше говорил Маркс, что проверяя то, что вас обидели, так это говорят всем демографическим группам, отличным от белых самцов и, в общем, отличным, если честно, от белых европейцев. И, соответственно, поскольку белые европейцы плодятся плохо, и Европа утрачивает то лидерство среди мира, которое она имела до начала 20 века. Мы об этом подробно говорили в нашем стриме про Первую мировую войну. Почему она его утратила? Как это произошло? То демография оказывается судьбой. И если большому количеству людей объяснять не «вам дали шанс», а объяснять «вас обидели», то, конечно, большое количество людей с удовольствием, вне зависимости от того, какого цвета кожи, значит, сексуальной ориентации и так далее, оно имеет, оно это объяснение всегда с радостью принимает. И в этом смысле нельзя не сказать, я хочу наших слушателей обратить внимание на стрим, который у нас был с замечательным демографом Алексеем Ракшой, и на предыдущий спор, который у нас был перед этим с Екатериной Шульман, потому что я сказала, что вот в России тоже демографическая катастрофа, а в России, естественно, так же, как и в Европе, демографическая катастрофа. Рождаемость на женщину низкая, хотя материнский капитал Путина, особенно когда он на второго ребенка давался, ее довольно сильно поднял. И Ракша сказал, что благодаря материнскому капиталу родилось 2,5 младенцев. Это на самом деле очень неплохие показатели. И, соответственно, я сказала, почему просто тупо не платить денег за рождение детей? Ну вот Путин сейчас, он начал войну и думал, что он проедет на вот всех этих старых историях про «давайте умирать за Родину», выяснилось, что они не работают, он просто тупо стал платить деньги. Вот это уже поднялось до 1,9 миллионов, то есть до 22 тысячи долларов в Москве сейчас платят единовременно за вербовку, ну практически 2 миллиона. Слушайте, так платите 2 миллиона за рождение детей, будут рожать. На что Екатерина Михайловна мне сказала, что это как-то нехорошо, вот покупать детей, и вот люди не должны платиться как кролики, значит, надо повышать это просто жизненный уровень. И мне кажется, что вот я была очень рада, что Алексей Ракша встал на мою сторону и сказал, ребята, там вот чем сложные схемы строить, вот простая схема работает. Схема материнского капитала у Путина работала. Если платить за ребенка много денег, вот те же самые 2 миллиона, будут рожать, и будут рожать неплохо. Дальше надо делать еще некоторые следующие вещи, платить не единовременную сумму, а там платить в месяц что-то. Надо делать детские сады, надо делать там, налоговые вычеты для тех, кто всякие ипотеки, налоговые вычеты для тех, кто рожает. При этом вот все сложные вещи, типа там субсидирование кредита по ипотекам, абсолютно не работают. Это какие-то схемы, с которыми химичат банки. Но ведь мне очень порадовал этот вот простой подход Ракши к проблеме, потому что я еще раз повторяю свою точку зрения, которую вот он более или менее разделяет. Страна, вообще любая страна прошла через второй демографический переход. Весь Запад прошел через второй демографический переход. После второго демографического перехода женщина, она выбирает, она в среднем, будем говорить среднестатистически, да, есть, конечно, исключения, но среднестатистическое у вас есть образованная, более или менее, по крайней мере, в школе городская женщина, которая или пойдет, останется свободной, будет работать, будет делать свою карьеру, будет зарабатывать себе на жизнь, или родит ребенка, станет рабой мужчины, который в любой момент может с ней развестись, соответственно, зарабатывать не будет, а будет вот этой вот домашней рабой. Естественно, статистически огромное количество женщин будут выбирать свободу и заработок перед безденежьем и свободой, перед безденежьем и рабством. И экое удивление, да, вот кто бы мог подумать. И значит, надо просто создать такие условия, что за детей будут платить. И это и будет работа. И тогда у вас все пойдет гораздо лучше. И в этом смысле меня изумляют, как вот эти вот самые надутые скрипоносцы, которые говорят, нет, надо, значит, вот заниматься проповедями и пропагандой. Да шиш у вас с проповедями и пропагандой выйдет. Это вот вы уже попробовали людей пропагандировать на войну. Не идут люди за пропаганды на войну. Бабло приходится платить. А точно так же вот, российская оппозиция говорит, да нет, это все не важно. Сколько рожают, столько рожают. Мы не должны вмешиваться в естественный процесс. Тело женщины священно. Вот если все вымрем, как в известном анекдоте динозавры, ну, значит, такая наша судьба. Вот если полностью им заместится население, как это происходит в Европе, то, значит, это такая наша судьба. И вообще вот мигрант – это замечательно. Не надо смотреть, что он не принимает ту культуру, в которую он приехал. Вернее, если он принимает ту культуру, в которую он приехал, это шикарно, это самый лучший человеческий материал, который есть. Но если он не принимает, это, значит, наша какая-то проблема, наша надо больше стараться. Так вот, что один подход, что другой подход не работает. Работает тупой коммерческий подход. Бабло платите. И я об этом специально говорю, потому что я просто вот буду постоянно популяризировать у себя в эфирах эту точку зрения, что точно так же, как Путин нашел прямое практическое решение проблемы мобилизации населения, не надо мобилизировать, ссылаясь на какие-то эти самые скрипоносные ценности, а надо тупо платить бабло. Вот это же самое бабло можно употребить в гораздо более душеспасительных целях. И это же самое бабло надо просто тупо платить женщинам, чтобы они рожали. Значит, напоминаю, что можно задавать мне вопросы. Я, собственно, перехожу к какой-то части этих вопросов. Которые вы мне... Была Екатерина Шульман мне пишет, Виктория была не согласна с подходом, что только деньги влияют, есть еще атмосфера в обществе, которая или поддерживает, или нет. Слушайте, атмосфера прилагается. Добрым словом и пистолетом можно добиться больше, чем пистолетом поодиночке, добрым словом поодиночке. Добрым с пропагандой и деньгами можно добиться гораздо больше, чем отдельно пропагандой или отдельно деньгами. Так мне пишут вот Андрей. Юлия Леонидовна, гомосексуализм вполне нормален в животном мире. У насекомых, птиц и млекопитающих. Сегодняшний пик – просто движение маятника. Пройдет как гондурас, если не расчесывать. Так я, собственно, об этом даже. У нас, кстати, на канале висит прекрасное видео. Называется «Зачем Ахиллесу Брисеида? История Ге в скобках Ро-Ев». Я думаю, что если вы не смотрели, то вы, она, кстати, же и есть статья в «Новой газете», вы, значит, знаете много для себя удивительного. А если вы гомофоб, то вы узнаете, я боюсь, много для себя горького и неожиданного о том, как устроено человечество. Что это была за секретная операция, спрашивает меня, о которой Белоусов звонил Остину и о которой рассказал «Нью-Йорк Таймс». Напомню, что сегодня, кажется, вышла статья в «Нью-Йорк Таймс», где это само по себе интересно, что эта статья вышла, и в ней говорится, что, кажется, это где-то было месяц назад, действительно был эксклюзивный случай, когда министр обороны Белоусов, российский, свеженазначенный, позвонил своему коллеге Остину. 2 года они перед этим не говорили, после этого они вроде бы не говорили. Тогда были разные предположения, потому что накануне вот то ли сбили, то ли не сбили, ну, скорее не сбили, но пытались сбить американский беспилотник, после этого Белоусов. Последний раз, когда там что-то такое случилось, этот беспилотник сбили, после этого как раз Путину суд в Гааге ордер выдал. А тут, значит, Белоусов звонит Остину, и сейчас «Нью-Йорк Таймс» говорит, что это было из-за того, что Белоусов сказал Остину, что вот по нашим сведениям украинцы готовят такую операцию, они ее готовят вместе с вами. Что вы по этому поводу скажете насчет, на что Остин сказал, что мы никогда такого не собирались делать и ни в коем случае не будем делать, и украинцев осадим. Я попыталась сегодня что-то разузнать, и могу сказать, что мое первое логическое предположение заключалось в том, что это была операция по бомбежке, по вынесению атакамсами Крымского моста. Почему у меня было такое логическое заключение? Потому что, во-первых, после этого как раз американцы строго-настрого запретили украинцам выносить Крымский мост. А во-вторых, потому что эта операция исключительно в рамках той логики, о которой мы обсуждали не раз, и которой руководствуется президент Зеленский. Я напоминаю, что Запад категорически, как мы видим, кстати, по этой статье, эта же статья не случайно появилась, это такое большое предупреждение, большой красный знак. Привет, ребята! Именно в сторону Украины. Запад категорически не хочет эскалации, потому что эскалация может привести к ядерной войне, и никто не хочет из-за Сербии начинать новую Первую мировую, и тем более из-за Часового Яра начинать Третью мировую и Первую ядерную. А с другой стороны, поскольку президент Зеленский видит, что у него другого выхода нет, и что у него просто нет шансов иначе усидеть в Украине в президентах, там, как только будет мир, так будет сразу выборы, а как только будут выборы, так Зеленский даже в них обещал не участвовать, не говоря уже о том, что ему много чего припомнит. Соответственно, президент Зеленский, вот его тактика последнего времени, она называется эскалация, 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 вплоть до ядерной войны, потому что, значит, когда все вспыхнет, то после этого Украине типа дадут все. То есть, если он раньше надеялся, что Украине просто так дадут все, то теперь он видит, что этого не происходит. Соответственно, почему? Вот надо тогда до этого довести. И если вы посмотрите на логику действий Зеленского, то она вполне в это вписывается, потому что, ну вот, например, там, знаешь, сотни миллионов гривен были украдены на строительстве укреплений в Харьковской области. Возникает вопрос, ну если ты обороняешься от российской армии, ну может, на чем-то другом можно воровать? В конце концов, вот, русская армия тоже ворует, но русская армия построила укрепление в Запорожье, а отразила украинское наступление прошлым летом. Так это сколько же воруют в Украине, если русская армия построила, а украинские укрепления оказались непостроенными? Нельзя, что называется, на чем-то другом. А вот если вы исходите, будете из этой логики, о которой я говорю, то все совершенно логично. Зачем строить укрепление? Чем лучше, тем хуже. Вот все равно, поскольку Украине обещали, что она не проиграет, а Россия обещает, что она не выиграет, вот в тот момент, когда украинский фронт начнет рушиться, там, увеличение американской помощи произойдет, поскольку, значит, уже помощь не поможет, произойдет эскалация, произойдет, например, разрешение бить атакамсами вглубь российской территории, и, соответственно, то есть вот порочность этой логики заключается в том, что, получается, не надо, там, можно уволить Залужного, потому что рейтинги его вызывают раздражение. Можно не строить укрепления. Можно не посылать в действующую армию вот те 14 бригад, которые там совершенно непонятно сейчас, как они там собираются, почему они не посылаются в действующую армию, несмотря на то, что все время происходит ползучее наступление российских войск. И вот все, когда мы видим, что Зеленский просит, как только он что-то получает, он сразу просит еще. Вот тут, действительно, зачем строить укрепление в Харьковской области, если, ну, хорошо, продвинулась Россия в Харьковской области? В ответ Зеленский впервые получил, поскольку он сам не удержал фронт, разрешение бить нам 30, даже 50 километров вглубь российской территории. Что после этого было? Сразу попросили применять атакамсы действительно вглубь российской территории, уже на 300 дольше метров. Этого разрешения не получили. Так вот, с этой точки зрения удар по Крымскому мосту, он абсолютно логичен, потому что он не несет никакой в сложившейся ситуации стратегической военной нагрузки, потому что пока у России есть сухопутный коридор, Крымский мост не так важен для снабжения войск. Он является красной линией, о чем Кремль неоднократно предупреждал. Он будет выполнен с помощью, он может быть выполнен только с помощью американских атакамсов, и, соответственно, это вовлечет Америку непосредственно в войну. И то есть это какая-то вот такая вот идеальная штуковина с точки зрения той стратегии, которой придерживается Зеленский. В качестве альтернативной версии я также слышала, вот сейчас, к моему удивлению, что это даже был не удар по Крымскому мосту, а по удар по одному из российских стратегических объектов. Ну, например, аэродрома, с которого взлетают ядерные, с которого взлетают вот эти вот ракетоносцы стратегические, или что-нибудь в этом роде. Вот так или иначе, я еще раз обращаю ваше внимание, что вот, собственно, та стратегия, которую сейчас, одну секундочку, что та стратегия, которая придерживается Зеленский, вернее, которую он стал придерживаться, начиная с некоторого момента, он, да, превратил свою страну в страну, которая, значит, стала, ну, просто благодаря активистам, так, которые разгоняют вот это вот убеждение, что украинцы есть вечные жертвы российского колониализма, что мир вращается вокруг Украины, что вот-вот Запад откроет глаза и, значит, победит российских империалистов генетических для Украины. Да вот превратил страну в такой украинский БЛМ. Соответственно, страна превращается в страну обрубок, как сказал Джей Ди Ванс, который полностью зависит от американской и европейской помощи, но важно понять, что это уже стратегия, это не случайность. Потому что война, которая началась как война демократии против тирании, превратилась, ну, в нечто вроде войны между Ираном и Ираком, с той только разницей, что, соответственно, вот украинские активисты разгоняют тему, что нам Запад должен, и, соответственно, и что обязательно рано или поздно он вяжется в ядерную войну с Россией, чтобы украинцы могли вычистить, как там сказал Подоляк, гражданских оккупантов из Крыма. И в этом смысле, конечно, Путин, он... Я напомню, что интервью президента Байдена, когда он говорил в своем интервью журналу «Тайм» о звонке Генри Киссинджера, который позвонил ему за 10 дней до смерти и сказал, что вот со времени Наполеона Россия нависала над Европой, и теперь с этим можно... И вот, значит, это то, что Россия делает до сих пор, и получается, что сейчас с этим можно что-то сделать. Соответственно, вот эти слова президента Байдена, они просто подразумевали, что это война стратегического сдерживания, а без Украины Россия не империя, соответственно, вот надо поддерживать Украину против России любой ценой, как в XIX веке Европа поддерживала Отаманскую империю против, соответственно, Российской империи. И это действительно совершенно правда, потому что вот Путин любит геополитику, ну вот он геополитикой и получил. Если он весь мир оценивает в рамках геополитики, тем более геополитики XIX века, ну, что хочешь, то и получишь. И Путин совершил ошибку, катастрофическую ошибку, потому что он занялся войной в построении империи, не имея в своем распоряжении демографических и тем более экономических ресурсов империи. Если бы он их имел, собственно, война была бы не нужна, он бы ее выиграл еще до того, как первый выстрел сделал. Но в результате этой войны, конечно, Украина превратилась в вот такого больного человека Европы. Это страна, которая не существовала бы сейчас в нынешнем виде без вот этой вот внешней поддержки. И, к сожалению, со стороны правительства Зеленского и поддерживающих вот этих украинских активистов, которые от меня там все, что движется, включая Чулпан Хаматову, это вот сознательный план быть жертвой, вести себя как жертва, требовать помощи как жертвы, отменять тех, кто не катится с тобой на одной телеге. А понимаете, быть жертвой – это хорошо для того, чтобы получать субсидии. Это не совсем правильная стратегия для того, чтобы выиграть войну, что мы, собственно, и имеем. Ваше мнение о статье Помпео про план Трампа в Wall Street Journal. Очень интересная статья. Напоминаю, что Wall Street Journal Майкл Помпео, то есть человек, который остался верен Трампу и который претендует на то, чтобы быть одним из его крупных советников, если Трамп выиграет выборы, опубликовал статью, которая, надо сказать, не столько план помощи Украины, как сколько план возвращения могущества США. Сейчас я одну секундочку ее главное озвучу тезисы и как я к этому отношусь. Значит, план Помпео выглядит так. Во-первых, разрешить добычу нефти и газа в Америке даже больше, чем они разрешены сейчас, что, соответственно, поднимет американскую экономику, опустит цены на нефть и, соответственно, разорит Путина. Напоминаю, это то, что в свое время Рейган сделал, чтобы разорить Советский Союз. В этом смысле можно сказать, что да, политика Байдена и вот всех этих вот красно-зеленых, они зеленые снаружи, а красные внутри, потому что вся их экология – это предлог для регулирования производства и построения коммунизма. Политика всех этих красно-зеленых, которая так или иначе сдерживала развитие, хотя плохо сдерживала, но все равно сдерживала развитие различных нефтяных и газовых месторождений, она, соответственно, просто Путину наполняла его военный сундук. Вернуть, снова укрепить союз с Саудовской Аравией и Израилем и бороться вместе против Ирана, что стабилизирует Ближний Восток, можно, опять же, только поддержать этот план, потому что, ну, во-первых, еще раз повторяю, это вот ровно то, что в свое время это второе издание Рейгановского плана, а во-вторых, это стабилизация Ближнего Востока. И я вот, если вы видите, в последнее время стала большим поклонником реал-политики. Я считаю, что сильно мне надо мешать, а слабым, извините, не всегда надо помогать, потому что тогда слабые становятся наглыми и кричат: нам все должны, перед нами все виноваты. А в частности, вот когда помогают слабым Хамасу, этим это и кончается. А дальше наложить на Россию реальные санкции. Ну, я тут не уверена, что это удастся даже Трампу, потому что тут дело не в том, что какие-то санкции достаточно слабы. А тут есть фундаментальная вещь, которая заключается в том, что я уже говорила, что за это время Запад утратил технологическое и экономическое первородство. Есть Китай, есть Индия, есть развивающийся мир, которые растут семимильными шагами, они потребляют российскую нефть, которая может быть дешевле, обратим внимание, согласно вот этому плану, предложенному Помпео. Соответственно, вы не можете посреди моря построить загородку до середины и думать, что у вас в западной части моря станет ниже вода. Не получится. Дальше самый важнейший момент. Увеличить оборонную промышленность Америки, что, соответственно, то есть сделать то же самое, как вот Рузвельт перезапустил американскую экономику благодаря оборонке, благодаря войне. Вот то, что мы видели на примере Рузвельта, и, кстати, то, что мы видим сейчас на примере Путина, что нет, война не всегда плоха для промышленности. ровно наоборот, во время войны, если это, конечно, не тотальная война, когда, как Германия в 1944 году, вы 96% ВВП пускаете на военную промышленность, а если вы пускаете, как сейчас, Россия 6-8, или как, это, кстати, примерно то же количество ВВП, которое расходовала Америка в 70-х годах на свою военную промышленность, то, наоборот, у вас этот локомотив тянет за собой все вагонщики. А вдохнуть новую жизнь в НАТО и чтобы европейцы платили по-настоящему, причем 3%, а не 2%, и создать 500-миллиардную программу ленд-лиза для Украины, потому что, пишет Помпео, вместо того, чтобы платить по украинским счетам, американские налогоплательщики платили, пусть украинцы покупают себе оружие для борьбы с Россией. Если честно, вот эта часть плана, мне кажется, совершенно нереалистична, потому что платить будут так или иначе американские налогоплательщики, что ленд-лиз, что прямые поставки, это, что называется, те же яйца вид сбоку. Но я уже говорила о том, что действительно военная промышленность развивает экономику, но вот у меня есть сильное подозрение, что просто сейчас украинская армия, ВСУ, находится уже в том состоянии, у них довольно много чего выбило, во-первых, и, соответственно, там просто нету, я бы сказала, сформулировала так, нету того количества вооружения, которое можно дать ВСУ, чтобы оно выгнало российскую армию до границ 91 года, не прибегая при этом к эскалации, в рамках которой, мы уже об этом говорили, Путин, возможно, может применить тактическое ядерное оружие. И даже если вероятность этого невелика, хотя Путин изо всех сил делает вид, что она велика, мы не стоит ему недооценивать Путина, все думали, что он не начнет войну и так далее, проверять никто не будет. Вот слишком высока цена, если ошибешься. Ну и, соответственно, то же самое, что пишет Помпео, убрать все ограничения на все типы оружия, которое может использовать Украина. Возражение тоже, что и было. Понятное дело, что Помпео при этом косвенно имеет в виду ту сделку, которая была заключена между администрацией Байдена и Путина, что война не выйдет за пределы Украины и американское оружие не будет наносить удары по российской территории, а взамен Путин не будет применять ядерное оружие. Но с одной стороны, Трамп этой сделкой не связан, понятное дело, и Помпео именно это имеет в виду, можно все начать с чистого листа, а с другой стороны, обстоятельства, при которых была заключена эта сделка, остаются, и все в конечном итоге, с моей точки зрения, это, конечно, выглядит не как настоящий план Трампа, а как, во-первых, тот план, который Помпео хочет предложить Трампу, мы знаем, что есть и другие планы, которые предлагались Трампу, а во-вторых, как способ давления на Путина. Ты, парень, не расслабляйся. Ты учти, что вот у тебя есть время до ноября, ты гуляешь по буфету, действительно, до ноября никто ничего не будет делать, никакие там мирные переговоры до ноября, да это даже смешно говорить. В Америке тут целый курятник горит. Какие мирные переговоры, когда курятник горит? Так вот, соответственно, во-первых, предупреждение Путину, что вот на той щука в море, чтобы карась не дремал. А во-вторых, есть же значительное количество избирателей Трампа, которые являются крайне проукраинские, крайне антироссийски настроенными. И, соответственно, эти избиратели хотели бы слышать от своего кумира что-то другое, а не то, что он говорит, я прекращу войну в течение 24 часов, я велю Зеленскому помириться, а если нет, я ничего ему не дам, и я велю Путину помириться, а если нет, я Зеленскому дам все. Соответственно, мне кажется, что вот в первую очередь текст Помпео адресован этим избирателям, и, соответственно, в этом смысле это, конечно, очень удачный текст, которому можно, соответственно, только аплодировать. Сейчас, одну секунду. Что у меня тут еще есть? Ваше мнение об убийце Фарион. Угу. А смотрите, тоже очень важная история. А я даже не знаю, что сначала ее рассказывать. Давайте все-таки немножко сначала отличаемся от Украины. И я расскажу про Татьяну Бакальчук и фантастическую, конечно, совершенно историю про то, как, значит, тут у нас Рамзан Кадыров выступил публично, показав, что он находится в прекрасной физической форме. Я напомню, что, с одной стороны, Кадыров действительно болен, но, с другой стороны, благодаря достижениям современной медицины и вот диализу, и возможности регулярно проводить диализ, та болезнь, которая у него существует, она находится в хронической стадии, и, конечно, с одной стороны, все там выстраиваются о том, что будет в Чечне, когда... Но понятно, что это когда, на самом деле, может наступить через неопределенно далекий период времени. И вот одна из целей этого выступления Кадырова была, конечно, продемонстрировать: не дождетесь у меня, видите, какая хорошая физическая форма. А дальше он рассказал, что к нему обратился муж богатейшей женщины России, Татьяны Бакальчук, создательницы, значит, крупнейшего на сегодняшний момент российского маркетплейса, со словами, что вот тут произошел враждебный захват компании, да еще и жену увели из семьи. И, значит, компанию и жену Рамзан Кадыров потребовал вернуть. А собственно, насчет того, что жену увели из семьи, то когда я вот на это смотрела, потому что, ну, хорошо известно, что госпожа Бакальчук построила бизнес сама. И ее муж, правьте меня, но как называется человек, который живет за счет средств жены, да еще хочет, чтобы она его содержала? Как-то вот это, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как он называется, а я, если хотите, это, соответственно, озвучу. Значит, напоминаю, что, насколько я знаю, что случилось. Дело в том, что, во-первых, Путин очень любит большие проекты. И сейчас, если вы посмотрите, российская экономика, она начинает превращаться на верхнем своем этаже. Она, собственно, уже давно превращалась, но сейчас этот процесс ускорился, в вот такие южнокорейские чеболи, где каждый большой клан семейный будет контролировать какие-то вещи. И одним из таких чеболей явно должна была стать компания Wildberries, крупнейший, как я уже сказала, российский маркетплейс. Причем планы развития Wildberries подразумевали не просто то, что это станет место, где будут продавать по интернету товары. А это подразумевалось, что она станет действительно вполне реальным себе существенным конкурентом Амазона и особенно Алибабы. А что делает Алибаба? Алибаба – это не только маркетплейс, это еще и производственная площадка. Вы размещаете какой-то заказ на Алибабе, а Алибаба, соответственно, дает его какому-то производителю. Может быть, это даже не очень выгодный заказ, но потом Алибаба делает так, чтобы этот производитель какие-то получил другие выгодные заказы. То есть это точка роста, точка экономического роста, которая может очень сильно поднять экономику именно через монополизацию. И вот это идеально произошло в Китае. Это очень отвечает тому бешеному росту, который сейчас происходит с российским домашним потребительским сектором. Я уже говорила, почему. Потому что, во-первых, нету больше конкуренции со стороны импорта. Во-вторых, у людей, которые получили деньги или за производство снарядов, или за то, что они побывали на фронте, увеличился спрос, и они пошли покупать всякие колготки, носочки. Соответственно, вот эту точку роста хотят развить и сделать монополистом. А понятно, что Татьяна Бакальчук сама создала свой бизнес с нуля. А южнокорейские чеболи, напомню, они всегда имели тесные связи с государством. И вообще вот в путинской России так не принято, чтобы у тебя что-то было без государства и без сильных покровителей. Соответственно, конечно, в нормальной стране вот как это происходит. Илон Маск приезжает ниоткуда, делает SpaceX и обзаводится действительно крупными контактами в Пентагоне или в Белом доме не потому, что он не бизнес делает, потому что он обзавелся контактами, а он контактами обзаводится, потому что он делает бизнес. А в России, да и в Южной Корее это работает, естественно, немножко по-другому. Соответственно, Татьяна Бакачук искала себе такого человека, который будет очень силен в административном ресурсе. И она нашла Сулеймана Керимова, который действительно фантастически простроен, у которого действительно вот этот административный ресурс и, кстати, денежный ресурс, потому что нужны же огромные деньги на запуск всего этого проекта есть. Соответственно, вот они объединились с какой-то с компанией Керимова, которая там довольно сильно контролирует рынок наружной рекламы. В данном случае, как я понимаю, вот самым главным был этот денежный и административный ресурс. Соответственно, муж понял, что он совсем объелся груш, и то, что он побежал к Керимову, то, что он побежал к Кадырову, ну, по-моему, это ну, не то, что ниже пояса. Это вообще еще, знаете, тут какая-то, ну, какая-то фантасмагория. Вот здесь Marketplace, Бакальчук с ее технологиями, с ее менеджментом, действительно менеджмент 21 века, это действительно совершенно потрясающая бизнес-леди, это вот, гордость России абсолютная. А, значит, с другой стороны, тут появляется Рамзан Кадыров и говорит, верните женщину мужу вместе с бизнесом. А как будто она, знаете, как и такая вольноотпущенница, римская раба, которая слишком много себе завела, и теперь вот надо ее срочно, значит, хозяину, чтобы он это вот это в подвал посадил, она бы все отдала. А понятное дело, что на самом деле, как мне кажется, там, с учетом того покровительства, которое есть у Керимова, там еще есть какие-то старые счеты между Кадыровым и Керимовым, я не уверена, вот, то есть там какие-то тоже были расчеты, там были тоже какое-то взаимодействие сложное, я сейчас не хочу во все это лезть, потому что это какие-то полуслухи, полунаговоры. Но неправду говорят, что Керимов сводил Бакальчук к Путину. Это просто неправда. Но, конечно, он устроил ей гигантское количество встреч на разных государственных уровнях. И действительно, этот проект поддержан на самых разных государственных уровнях. И, как я уже сказала, он поддержан Путиным в связи вот с этой идеей создания российских чебурей. Это просто проект очень важный для... Ну, той российской стратегии, которую Путин сейчас придерживается. Кстати говоря, собственно, вот то, что он придерживается этой стратегии, очень красноречиво опровергает все эти постоянные слухи о том, что вот Путин сейчас всех национализирует, помножит на ноль, строить будет Советский Союз. В экономическом смысле Путин, я уже много раз это говорила, очень правый политик, который помнит, что с 91 года в Советском Союзе, как в Сахаре, не было песка. Он прекрасно понимает, что такое сделать социалистическую экономику, это значит ее убить. Другое дело, что вот он периодически напускает на экономику, то есть не периодически, а постоянно напускает силовиков, которые ее подъедают с обеих сторон. Но вот здесь он встречался, значит, вот с такой проблемой. Как я уже сказала, я думаю, что проблема будет урегулирована тем, что, соответственно, Рамзану отплатят отступную. Надеюсь, что госпожа Бакальчук не получит ничего. А вообще, если честно, еще вот люди, которые обращаются к таким людям, вот когда у них возникают проблемы, они же часто крайними и оказываются. И я вот с наслаждением посмотрю на этот процесс, особенно если господин Бакальчук окажется крайним. Могу сказать, что тут я слезы не пролью. Собственно, это, наверное... Все, что я хотела сказать про, ну, конечно, феерическую историю, завязку, которой мы наблюдали. Соответственно, убийство Фарион. Значит, смотрите, во-первых, я напомню, что тут в России подорвали достаточно высокопоставленного офицера, насколько я понимаю, офицера генштаба, и довольно быстро поймали человека, который это сделал. Это был молодой человек, у которого, видимо, слегка поехала крыша на почве сочувствия Украины. Он там... перезапустились. Даша?
Да, перезапустились, все окей.
Ага, все прекрасно. Да, вот, господа, мы в эфире. Значит, соответственно, вот этот вот молодой человек решил, как я понимаю, искупаться в Турции в море. Соответственно, был турками пойман и выдан обратно россиянам. И обращаю ваше внимание, ну, что вот эта акция с взрывом офицера, я не помню, офицер разведки или генштаба, что, впрочем, может быть одно и то же, но она, опять же, да, она не имеет никакого смысла, она имеет смысл только вот в рамках эскалации конфликта. И что подтверждает, как я уже сказала, мой диагноз происходящего. Но вот там видно, что этот человек был не сам, что, да, его вербанули. Относительно истории с убийцей Фарион, мне кажется, пока очень сложно что-то сказать. Мы видим, что очень довольно... во-первых, я хочу просто... Во-первых, она мне ужасно напоминает, конечно, что-то знакомое дежавю с убийством Шеремета. Но прежде всего я хочу, конечно, выразить восхищение теми украинскими полицейскими и там сотрудниками спецслужб, которые его поймали, потому что я думаю, что у многих политиков Украины, наверное, было искушение спустить это дело как-то на тормозах, пусть куда угодно денется, а потом сказать, что это все были нехорошие российские агенты, потому что вот то, как оно сейчас выглядит, что это... Сейчас мы об этом чуть-чуть попозже скажем. То, как оно сейчас выглядит, это, конечно, достаточно турбулентная, может быть, вещь для украинской политики. И почему это мне напоминает историю с убийством Павла Шеремета, я напомню, потому что убили Павла Шеремета. Сначала было абсолютно непонятно, кто это сделал. Думали на белорусских агентов, на российских агентов. Потом Аваков. Я снимаю шляпу просто перед ним. Он, его люди узнают, что было... точно такой же технологией, под точно таким же почерком исполнен какой-то другой коммерческий взрыв, начинают слушать людей, которые сделали этот взрыв, и понимают, что это украинские известные волонтеры, люди, которые были на фронте, что вполне понятно, потому что не думайте, что только Моторола и только БЕС, они как бы склонны к различным вненормативным поступкам. Это всегда так. Вот определенное количество людей, которые идут в добровольцы, они, ну, начинают легко относиться к насилию, в том числе и сдают свои услуги в наем. А там ключевой свидетель во всем этом деле кончает жизнь самоубийством, что вызывает большую радость у остальных участников, и они просто обсуждают по телефону, их в это время записывают, что вот, слава богу, он покончил жизнь самоубийством, теперь он ничего про убийство Шеремета не скажет. После чего всю эту компанию берут, после чего вот те самые активисты, которые сейчас там отменяют Чулпан Хаматову и все такое прочее, и которые про Навального писали, что он не бутерброд, это просто активисты в Украине, это большая жизненная сила. С ними приходится считаться. Они не большинство населения, но они делают все, чтобы их считали большинством. И отменяют всех, кто их большинством не считает. И с ними не согласен. Но активисты начинают отменять все усиленно Арсена Авакова и писать, что как ты смеешь, эти люди кровь за Украину проливали. Не может быть даже никаких сомнений, что они не могут быть убийцами, потому что они не могут быть убийцами. Начинается просто гигантская кампания по их отмазыванию. Украинское правительство некоторое время держится внутри щит, потом это все начинает сворачиваться, потому что понимают, что себе дороже. Сейчас, насколько я понимаю, все эти люди замаливают свои грехи на фронте, точно так же, как и печальной памяти батальон «Торнадо». То есть вот да, тогда... Мне тогда было как раз очень круто видеть, что эти люди были арестованы, потому что я всегда говорила, что система характеризует не ошибку, а реакцию на ошибку. И что да, у вас, если люди привычны к насилию, они могут сделать что-то такое, что несовместимо с государственным, ну, с приличием и законом, но в России бы дело спустили на тормозах, вы взяли и арестовали. Молодцы. Аваков просто был крут неимоверно, когда это сделал. Я думаю, что поскольку Аваков министр Порошенко и сейчас там не политическая сила, то можно вот его за это снять шляпу и похвалить. Но потом, как я уже сказала, скандал все-таки политический начался ужасно, и была вынуждена власть идти на попятный. Вот здесь смотрите, какая история. Значит, вот этот человек, ему 18 лет, Вячеслав Зинченко, У него, судя по всему, в голове какие-то дикие тараканы. Он нацист, неонацист. Значит, непонятно, он или не он писал, значит, текст о том, что, значит, мы, украинские нацисты, считаем, что Фарион расовый предатель. А он там поехал во Львов. Родителям, естественно, не сказал. Отец у него военнослужащий. Сам он как раз прошел курсы водителей дронов, то есть он собирался ехать на фронт, воевать, помогать Украине. А, значит, вместо этого поехал в Львов. Значит, снимал там в трех разных местах квартиры. Закупал какой-то специнвентарь, ну, не специнвентарь, просто по интернету закупал всякие шапки, очки, чтобы маскироваться, и это он все делал сам. И после того, как он убил Фариона, он вернулся в Днепр, он не убежал, заметим, никуда там, ни в Россию, ни в Европу, он вернулся в Днепр, как ни в чем не бывало, и по интернету стал искать, кого бы еще убить, и напоминаю, что стал гуглить нардепа Максима Бужанского, это абсолютно пророссийский нардеп, то есть и там параллельно были еще какие-то ролики, которые выкладывались на разных неонацистских сайтах, и из всего, что мы пока видели, не рассуждения, а пока видели, мы нигде не видели, чтобы этому человеку кто-то помогал, чтобы этого человека кто-то направлял, хотя это, конечно, вполне возможно. Значит, соответственно, дальше возникает вопрос, если этот человек действовал полностью сам по себе, то, ну, вот это вот тот же типаж, который стрелял в Трампа. Тебе 18 лет, ты хочешь как-то самореализоваться, но вот некоторые самореализуются, сменив пол, а некоторые самореализуются, когда в стране становится насилие эндемическим. О, вот мы тут, раньше они помидоры какие-нибудь кидали, а сейчас они стрелять будут. Мозги-то свихнутые. Если этот человек где-то общался в сети... Вот там вот эта вот странная неонацистская группировка, о которой я, честно говоря, ничего не знаю, и даже пока ничего такого особенного и нам не пишут, то вполне возможно, что кто-то его где-то как-то мозги заворачивал, вот ровно так, как вот заморачивали тому человеку, который, как я уже сказала, в Турции арестовали за убийство за взрыв, простите, там, слава богу, российский офицер остался жив, у него оторвало ноги. Если я сказала убийство, я прошу прощения, это было, конечно, покушение. Вот, исправляюсь. Соответственно, значит, и тогда там может уже начаться такое, что там не разберешь, потому что там провокатор на провокаторе сидит и провокатором погоняет, если это в сети, там чокнуть только не происходит. Обратите внимание, что у нас пока нет никаких, вот, хотя явно, ну, следствие же много знает о его контактах. Вот оно нам рассказывает, что после этого гуглил Бужанского, что он перед этим покупал какие-то такие маскировочные вещи, шляпу, очки, которые должны были его скрыть. Но, соответственно, ну, ничего не выкладывает нам, никакую его переписку. Ну, не знаю, может быть, еще выложат. Но ведет он себя... Ну, так же, как и подобается человеку там, с альтернативной картиной сознания, то есть он ничего не говорит, гордо на все кивает, говорит, следующий вопрос. И, соответственно, вот мне кажется, что, ну, во-первых, еще раз там, снимаю шляпу, что это раскрыли, то есть вот сыскари сделали свое дело. Дальше там, естественно, пропагандисты начали писать, следы ведут в Россию. Но пока мы не видим никаких, пока, еще раз подчеркиваю, мы не видим никаких следов, которых ведущих в России, а вот видим вот это вот, вот в той части спектра, которая обитала Фарион, знаете, вот где люди занимаются теориями заговора, там на теории заговора всегда находятся какие-то другие теории заговора. А вот теория заговора сидит, а теория заговора погоняет. И я помню, как вот читаешь какие-то паблики, посвященные 9.11, взрыву башни Близнецов, и читаешь, что, значит, вот никаких самолетов в башни Близнецы не влетало, что все это была голограмма, они взорвались. А строчкой ниже читаешь, вот те люди, которые говорят, что никаких самолетов в башни Близнецы не влетало, а все это была голограмма, это специально нанятые ФБРом провокаторы, которые должны скомпрометировать теории заговора в глазах здравомыслящих людей, потому что самолеты влетели, но дома взорвала ФБР, а чтобы дискредитировать людей, которые понимают, как оно обстоит на самом деле, они плодят еще и всякие безумные теории. То есть вот, ну вот когда погружаешься в этот мир, мир, то ты узнаешь много нового и чудесного о человеческой психике. А, соответственно, значит, что у нас тут еще? Секундочку, я постараюсь сегодня, конечно, не сидеть в эфире полтора часа. И я не знаю, будет ли у нас завтра эфир, но я обещаю вам на следующей неделе, а может быть даже и завтра большой эфир как раз про теории заговора. Значит, тут у меня еще вопрос. Тут у меня еще такой вопрос про Чулпан Хаматову, которая, значит, тут Министерство иностранных дел Украины. Делать больше людям нечего. Обратил внимание, что фильм с Чулпан Хаматовой идет на Венецианском фестивале и разгородилась гневным постом, в котором, значит, требует Чулпан Хаматову отменить и призвать, соответственно, к ответу. Ну, видимо, у людей нету больше других врагов. Всех остальных врагов, кроме Чулпан Хаматовой, Украина победила. Но сейчас, одну секундочку. Буквально по этому поводу я хочу сказать следующее, что Чулпан Хаматова, она, напоминаю, осудила нападение Путина на Украину, сделала это 24 февраля, она после этого уехала из России. Это просто вот то, что актриса может... Вот она пожертвовала своей карьерой как актрисы. Нельзя сделать более большего самопожертвования. Она также, соответственно, оставила свой фонд, который помогал больным детям. И именно из этих больных детей она поддакивала Путину. Она действительно помогала Путину, там признавала Путина, поддерживала его на выборах. Но я напоминаю, что, собственно, она поддерживала Путина на выборах в то самое время, когда президент Зеленский выступал в качестве клоуна на путинском телевидении и изображал, как грузинский президент Михаил Саакашвили жует галстук и раболепствует перед американцами. Соответственно, Чулпан Хаматова, будучи российской гражданкой, она все-таки Путину поддерживала Путина из-за больных детей. А вот почему Зеленский, будучи гражданином Украины, в это время участвовал в пропагандистских шоу, которые просто заставят побледнеть от зависти Соловьева, я не совсем могу понять. Во всяком случае, в шоу такого уровня, конечно, Чулпан Хаматова никогда не участвовала. Соответственно, вот это нас возвращает к старому вопросу, что вот когда война началась, Украина была демократией, которая сражалась против тирании, а сейчас Зеленский превратил свое правительство и свою пропаганду машины, вот, вот этот гигантский украинский БЛМ, который говорит, что мы жертва, нам все должны, кто не считает так, мы всех отменим. И, как я уже сказала, с таким настроением войну трудно выиграть. Сейчас я посмотрю, что у нас есть из интересных вопросов. Виктория пишет, мне непонятно, почему Кадыров в это вмешивается. Это такой большой бизнес. Но вот я сейчас сказала, что бизнес огромный, будет еще больше. Это будет российская Алибаба. Это, видимо, действительно будет российская Алибаба, если там что-нибудь такое непоправимое не произойдет. А вот, ну, во-первых, Кадыров в это вмешивается, потому что к нему прибежал муж со словами «верните мне ту жену, которая этот бизнес построила». А во-вторых, потому что, как я понимаю, между ними и Керимовым тоже есть какие-то старые счеты. А вот пишут мне, что человек, который живет за счет жены, называется Альфонсом. А Ирина как бы уже не Путин у нас решает, а Рамзан. Ну так вот как раз... Вот пишет мне Андрей, что будет Трамп, если делать Трамп, если от прекращения огня откажутся и Путин, и Зеленский. Ну вот этот вопрос все сами себе задают. Видя, как перевозбудились украинские патриоты, вы говорите правду. В Ацине, напишут мне кочевники Европы, пропагандируют ненависть к ЛБГТ. Посреди русского либерала и найдешь путиноида и имперца. А кочевники Европы, еще раз вам порекомендую посмотреть мой стрим вот здесь же вот на канале «История геев. Зачем Ахиллу Брисида?». Я как раз говорю, что вот эти вот невежественные, доморощенные представления о том, что гомосексуализм не натурален, являются, ну, вот просто реликтом того же мировоззрения, как когда люди считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Просто все, что мы знаем о том, как устроена природа и о том, как устроены различные человеческие общества, за исключением идеохристианской цивилизации, которая всегда с этим боролась, показывает, что это попросту не так. Есть такая штука, которая называется оптимальная стратегия выживания. Это термин, который ввел знаменитый дарвинист, знаменитый биолог Ричард Докинс. Так вот, оптимальная стратегия выживания, значит, в природе заключается не только в том, чтобы наплодить как можно больше детей, а в том, чтобы они выжили, обеспечить им максимально хорошие условия выживания. И секс – это просто слишком важная вещь, слишком, ну, там, мотивирующая вещь, чтобы оставлять ее только для процесса физического размножения. Секс – это способ построения общественных связей. А построение общественных связей, как вы понимаете, это суперважная вещь для того, чтобы у вас выживало большое и многочисленное потомство. Я привела пример, например, горилл, у которых так называемые молодежные банды состоят из молодых самцов, связанных гомосексуальными связями, что повышает шансы этих молодых самцов на выживание. Я могу привести пример львов, у которых 8% связей гомосексуальные, а причем это неизменно один и тот же тип связи. Старый самец залезает на молодого. Почему? Потому что таким образом молодой самец получает преференциальное, разные преференции, он как бы старый лев его оберегает, соответственно, нашему молодому самцу предоставляется больше возможностей выжить. Кстати, абсолютно то же самое происходит у мартышек, вплоть до того, что у многих низших обезьян, нечеловекообразных обезьян, этологи считают, что просто не проходит гомосексуальную стадию в своем развитии. Вот этот вот маленький, если он играет роль девочки, он, соответственно, получает защиту и протекцию, и вырастает потом большим сильным, сам имеет большой шанс завести себе лучший гарем. Соответственно, есть обезьяна, которая является нашим двоюродным родственником, так же, как и шимпанзе бонобо. Бонобо – это карликовый шимпанзе. Эволюционные пути бонобо и шимпанзе разошлись 2,5 миллиона лет назад. Эволюционные пути наших троих общих предков, то есть человека, бонобо и шимпанзе, гомо сапиенс, бонобо и шимпанзе, наш последний общий предок проживал около 7 миллионов лет назад. То есть сначала мы разошлись вот с тем, что было шимпанзе и бонобо, а потом шимпанзе и бонобо разошлись между собой. Это наши самые близкие братья. Орангутанные гориллы подальше, там 11-14 миллионов лет. Так вот, очень интересно обратить внимание, что шимпанзе и бонобо демонстрируют абсолютно разные механизмы сексуального поведения. Бонобо – это вообще уникальная обезьяна, которая является обезьяной-хиппи, которая в буквальном смысле реализует лозунг «Make love, not war», «Занимайся любовью, а не войной». То есть если шимпанзе – такое крупное свирепое животное, которое при всяком случае норовит дать в рог. И если, допустим, шимпанзе сидит под бананом, и другой шимпанзе просит у него банан, то что сделает второй шимпанзе? Подойдет в рог, заберет банан. А что сделает бонобо, если вот такая ситуация, у тебя кто-то сидит, тут банан, ты хочешь банан, бонобо подойдет и займется любовью. Но обезьяна хиппи, я же говорю, причем пол обезьян не имеет значения, в принципе. Но что интересно, около 80% контактов гомосексуальных в стае бонобо, они между самками. И это имеет прямое отношение к тому, как управляется стая бонобо, потому что это одна из просто уникальных, немногих, но вот наряду с гиенами, представителей животного мира, в которых руководителями общества являются старые мудрые самки, которые, извините, сношаются между собой. Так они и правят вот этими самыми не очень мудрыми самцами. А у шимпанзе, напомню, наоборот, предводителем общества является альфа-самец, правда, он блокируется с другими бета-самцами, но вот, соответственно, этот шимпанзе, они как раз в этом смысле очень злобные животные. Они, у них мало гомосексуализма, по крайней мере, в природных условиях. Вот Джейн Гудл вообще его не замечала. Они, правда, иногда бывают геями в условиях в клетках, но в клетках поведение людей довольно сильно изменяется. Вот чему примером, допустим, российские тюрьмы, где существуют строгие правила относительно этого, как вы знаете. Так вот, соответственно, вот шимпанзе – это, скажем, животное, которое та же самая Джейн Гудл, великая их исследовательница, которая просто жила в их стае, она, например, могла заметить самку шимпанзе, которая со своей дочкой занималась тем, что ела других детей из этой же стаи. То есть вот она подкарауливала, пока новорожденное дитя останется без присмотра, раз-раз, и она его съедала. Вместе со своей дочкой причем это делала. Вот у бонобо такого просто не то, что не бывает, а вообще не бывает. А почему я это рассказываю? Потому что обращаю ваше внимание. И та, и другая обезьяна совершенно по-разному себя ведут социально. Одна злобная, другая, наоборот, очень такая мирная. А при этом они кардинально различаются вот в типе руководства обществом. У одной самцы, у другой старые самки. И кардинально, как я уже сказала, отличаются в своем отношении к однополой любви. Вот чем больше однополой любви, тем меньше конфликтов. Обратите внимание. Make love, not war. А, вот, но и та, и другая обезьяна являются нашими ближайшими родственниками. Причем довольно известная вещь, что если вы в стаю шимпанзе подсадите бонобо, ну, например, там, в цирке, то шимпанзе станут вести себя поприличней. Представляете? А, вот. Но как бы то, что происходит в природе, это одно, а то, когда нам, а то, как это вепонизируют левые, это совсем другое. И вообще же, вы знаете, вот есть очень простое отличие современных левых от современных правых. Если современный правый становится вегетарианцем, он просто ест свою вегетарианскую котлету и ничего больше не просит. А современный левый, если он становится вегетарианцем, он требует, чтобы все стали вегетарианцами. Более того, он иногда сам вегетарианцем не станет, но будет этого требовать. А вот если современный правый меняет он пол, просто меняет пол. А, или там спит с кем хочет. А если современный левый меняет пол, то он там требует, чтобы все признали, что он жертва, чтобы к нему обращались с помощью его любимых местоимений. А если эти местоимения... Знаете, есть такие люди, которые иногда меняют местоимения в зависимости от времени дня. Но все равно, если вы ему, к нему не так обратились, то это вы виноваты. А, вот, и вепонизация этого дела – это совершенно другое. Алина говорит, что вы врете, никто не бил по Крымскому мосту. Алина, не то, что никто не бил по Крымскому мосту, в том-то я и говорю, что американцы вот ровно после этого разговора строжайше запретили Украине бить по Крымскому мосту. Александр Ильина, хоть один человек Юлия не боится говорить правду об Украине. Все остальные оппозиционеры, сидящие в Европе, боятся этого сделать. Скажите, для чего рожать больше детей? Россия губит сотнями тысяч за кусочки украинской земли. Вам тесно. А рожать больше детей нужно для того, что Россия катастрофически недоселена, недонаселена. А в этих условиях то количество земли, то количество территории, которое есть у России, неосвоенное, превращается из преимущества в минус. А сражать больше детей надо потому, что, как я уже сказала, демография – это судьба. И в конечном итоге судьба, успех или неуспех цивилизации будут определяться не только ее техническими достижениями, и уж тем более, как сейчас в мире, не территориальными достижениями. Вот технические достижения – дело наживное. А прежде всего демографией. Чего очень долго человечество не осознавало, потому что очень долго человечество рожало то количество детей довольно быстро, которое могло выдержать максимально данная территория. Вот, скажем, в Римской империи пик населения, 70 миллионов человек, был достигнут при Антонинах. Потом он снизился за счет так называемой Антонинового мора. Это была, видимо, разновидность оспы. Он снизился довольно сильно, потому что умерло около трети населения империи. А потом он немножечко восстанавливался, но так никогда из-за начавшихся пертурбаций, войн и так далее не восстановился до окончательного уровня. А, и Никогда вот в традиционных обществах человек плодился достаточно быстро. Он максимально экологическую нишу занимал, и количество людей, проживавших на твоей территории, являлось в значительной степени там, прямым производным, ну, косвенным скорее производным, в зависимости от плодородности, от территории. Вот Европа начала производить большое количество людей, которые не могла вместить европейская территория. Что делала Европа в этот момент? Она колонизовала обе Америки, она колонизовала Австралию, она начала колонизовать Африку. Соответственно, Юго-Восточную Азию она не могла колонизовать демографически, потому что там своего населения было выше крыши. Тоже оно, кстати, в этот момент уезжало. А тут началась Первая мировая война, тут Европа потратила свои миллионы, после этого раскололись европейские империи, после этого Первая мировая плавно перешла во Вторую, к тому времени завершился Второй демографический переход, и в результате вместо Европы, которая колонизовала весь мир в XIX веке, мы имеем страны Третьего мира, которые сейчас демографически колонизуют Европу, и сделать с этим Европа покамест ничего не может, или точнее не хочет. Вот, соответственно, поэтому и нужно демографически размножаться. Воюют, пишут мне Сашко, осколки СССР, вот и воруют везде одинаково. Сейчас, одну секунду. А, одну секундочку, это я какие-то старые все... Одну секунду, пишите, как я уже сказала, напоминаю, вопросы. Даша, у нас что, опять все зависло? Даша, скажите, пожалуйста. Даша, вернитесь, пожалуйста, ко мне и скажите, не зависло у нас все. Извините, господа, за... Даш, мы опять висим или нет?
Так, вроде бы нет, сейчас я проверяю.
Ну а что ж вы тогда не отзываетесь, висим мы или нет?
Так.
Да, нет, все, Даш, ну вы внимательны. Вы все-таки... Да, все, ладно, отлично. Так, я еще буквально на парочку вопросов, наверное, отвечу и буду сворачиваться. Напоминаю, что я на прошлый раз все-таки не выдержала и закатила большой спич про бизнес-банк, его владельцев и ФБК. Наверное, мы это сделаем и в отдельном качестве. Ой, что же это я смотрю? Это я совсем не посмотрю. Это я Твиттер смотрю. А, вот у нас что. Даш, по-моему, у нас все-таки все висит. Даша, еще раз. Вернитесь, пожалуйста, ко мне.
Да, сейчас.
Даша?
Да, я здесь, Юля.
Даша пишет, это второй код. Черт его знает, то ли висит, то ли не висит.
Но, по-моему, сейчас идет все нормально.
Да. Идет. Вот меня спрашивает, почему... Европейские страны не укрепляют свои собственные военные расходы, и почему Германия не увеличивает свою собственную армию, если они так боятся российской агрессии. Но у меня есть неполиткорректный ответ на этот вопрос. Он заключается в том, что, с моей точки зрения, при Ангеле Меркель германская армия, немецкая армия была радикально сокращена, потому что... настроение в немецкой армии, вот так это, скажем, очень обтекаемо, что настроение в немецкой армии не соответствовали настроениям в немецкой бюрократии. Ну вот представьте себе, вот вы немецкий офицер, да там прусские традиции, у вас железный крест от дедушки, который где-нибудь под Сталинградом сражался, Первая же опять мировая война, Версальский договор, да, вот еще при Фридрихе Великом ваша семья, если она какой-нибудь фон сражалась. Вот у вас это все лежит в ящике и в семейном архиве, и вы открываете газету и читаете, что там несколько мигрантов изнасиловали девочку, они получили минимальный, кто-то из них получил минимальный срок, кто-то не получил вообще, а потом какая-то женщина назвала этих мигрантов насильниками, ей дали срок больше, чем дали тому мигранту, который изнасиловал девочку. Вот что вы при этом, будучи немецким офицером, думаете? А, ну вот я приблизительно знаю, что они думают. Не то, что не думаю, а знаю, а вы можете себе представить. И, соответственно, когда у армии такие настроения, то, значит, ну нехорошо же говорить, вот у вас в армии нацисты. Нехорошо же, значит, будет правительство громко говорить, что у нас в армии нацисты. А у них все, кто правее Троцкого, нацисты. То, соответственно, вот у армии начинают так оскоплять. Поэтому, кстати говоря, это гигантская проблема для современных европейских политиков, почему они в том числе хотят закончить эту войну. Потому что, ну, если они уж так боятся Путина, то им действительно приходится увеличивать собственную армию. А еще раз повторяю, их собственные армии вряд ли симпатизируют тем курсом, который идет большинство политиков истеблишмента. А я еще, кстати, хочу выразить поддержку Андрею Баумейстеру, который опубликовал совершенно прекрасное интервью в «Медузе», где сказал, в частности, победа Украины, какой бы ни был итог войны, это сохранение потенциала для развития. Если же Украина выйдет из войны в таком состоянии, что уже не сможет самостоятельно двигаться в какую-то сторону исторического развития, это будет поражением. Сейчас похоже, что украинские политики этого не понимают. За это, естественно, активисты сразу принялись Андрея Баумейстера. Напомню, это ведущий украинский философ, это автор биографии Фомы Аквинского, это человек, ради которого в МГУ на философском факультете создался кружок, который изучал украинский язык, чтобы читать Баумейстера в подлиннике. А вот активисты, естественно, Баумейстера тут же начали отменять, потому что тот род дискурса, который сумели нам навязать активисты со словами «мы тут жертвы, поэтому вы должны нам сочувствовать», он, конечно, абсолютно, понимаете, вот почему я назвала этот эфир «Упрощение бытия». Потому что те вещи, которые российская оппозиция, не только российская оппозиция, принялась терпеть и глотать первые месяцы войны, так что там первые годы, со словами «ну нам же неудобно, ну людям же, так сказать, людей же бомбят», а оно, ну никогда бы в голову не пришло, там, я не знаю, ну, российским либералам, не либералам, а обсуждать там вопрос о генетической неполноценности какого-нибудь народа. Вот просто, ну как, это просто неприлично, это вот Гитлером попахивает. А тем более мне никогда бы не пришло это обсуждать вопрос о том, а отличается ли генетически русский народ от украинского народа, когда там 10 миллионов родственников. А когда там человек, который командует Балтийским флотом, командовал там флотом в Украине, если я не ошибаюсь. Когда главный хирург российской армии – украинец. А когда человек, родившийся во Владимире, русский, главком украинской армии. Когда человек, который бомбил Мариуполь, я забыла, Трощенко или Апанасенко его фамилия, он как раз родом из Украины. И так далее, и так далее. Просто в голову бы не пришло. Да? А вот тут, значит, встает вот этот вот БЛМ, читает методичку, содранную у американских крайне левых, которые говорят, что вот все черные жертвы, а все белые расисты, а если вы не признаете, что вы расисты, то значит, это вы занимаетесь денайлом. И говорят, все украинцы жертвы, а все русские имперцы. Если вы не признаете, что вы имперцы, то вы занимаетесь денайлом, и вам нужно пройти курсы деимперификации. И вот эту вот трижды переваренную марксистскую отрыжку, которую, значит, сначала Менценберг, пропагандисты Ленина через Вилли Менценберга запустили в американский университет, и потом она вернулась в Украину, а потом она прилетела российской оппозиции, все начинают с мудрыми лицами обсуждать и говорить, ну как-то нам же неудобно. А на самом деле, надо сказать, ребят, не морочьте вам голову, а Украину бомбят. людей бомбят, людей убивают. И активисты, которые делают вид, что они в Украине большинство, и которые отменяют всех, кто говорит, что они не большинство, значит, это используют для увеличения собственного статуса и для уничтожения будущего Украины. Потому что пока идет война, их, значит, они могут отменять всех. И не забывайте, что вот если бы Украина очень плохой мир подписала еще в Стамбуле, то Украину бы не бомбили. И не забывайте, что, к сожалению, вот это вот то, о чем я говорила, вот эта вот ужасная история, что мы жертвы, поэтому нам должны, и поэтому мы не будем соглашаться на унизительные предложения агрессора, потому что все равно нам помогут, она же ведь идет не с сегодняшнего дня, она идет с 2014 года. Я хочу сейчас сказать, наверное, напоследок несколько очень неприятных вещей. Эти очень неприятные вещи заключаются, что после того, как Ирина Фарион в 2013 еще году сказала, что каждый, кто живет в Украине, если хочет занимать государственные должности, должен сдавать экзамен на знание украинского языка, сказала она это в Верховной Раде. А после этого Крым не надо было уговаривать голосовать за воссоединение с Россией. Они там сами бежали. Вот не надо было никаких Соловьёвых, не надо было никаких Симонян. Всюду достаточно было транслировать только Ирину Фарион. Что после того, как Путин аннексировал Крым и полез в Донбасс, Путин предложил, я это хорошо знаю, поменять Донбасс на Крым. Да, это было практически официальное предложение, более того, оно было несколько раз повторено. То есть вот вы признаете Крым, а я оставляю вам Донбасс. Более того, тогда в рамках этого предложения было сделано несколько вещей. Например, было позволено Украине взять обратно Харьков. Там не только это сделал Аваков, хотя это сделал в первую очередь Аваков, но там, например, батальон «Оплот» просто ушел из Харькова на Донбасс. Было позволено Украине вывести из Крыма оружие. Как вы думаете, вывезла бы Украина из Крыма оружие, если бы Путин запрещал или не хотел? Это все было в рамках подготовки той сделки. А это все было еще при Турчинове. А что тогда сказал Турчинов? В конечном итоге, чем все кончилось? Правильно, ну как-то у нас отобрали Крым, и еще будут, значит, вот в рамках какой-то сделки, как вам не стыдно, менять это на Донбасс. Не, мы, значит, это один раз было сорвано. Это было сорвано другой раз, когда, опять же, это было предложение, которое Путин повторял неоднократно. Более того, там был проект, который я не могу говорить подробно, но в целом этот проект заключался в том, что некоторые подразделения, которые начинали как пророссийские, они становятся как бы нейтральными и сохраняют нейтралитет Донбасса при подчинении его Украине. Понятно, что вы скажете, что все чрезвычайно оскорбительное для Украины предложение. Значит, что было дальше? Дальше все эти предложения были отвергнуты, и тогда Путин в ответ на попытку вернуть Украину Донбасс стал вводить российскую армию. Тогда были Дебальцево и Иловайск. И тогда Запад стал давить на Украину, Меркель давила на Порошенко, чтобы подписать Минские соглашения. Заметим, что Минские соглашения были уже условия порядок хуже, чем то, что предлагал Путин вначале. А, соответственно, Минские соглашения были подписаны, а украинская власть, сначала Порошенко, а потом Зеленский, не стали их выполнять. И в последний момент Зеленский хлопнул дверью во время нормандского формата и сказал, я это подписывать не буду. А, соответственно, вы мне скажете, далее... А когда Путин уже влез в Украину и началась война, и когда Путин понял, что у него не удался его блицкриг и что он не захватит большого количества населения, Путин предложил подписать Стамбул. на условиях значительно более выгодных, чем те, которые, скорее всего, придется подписывать Украине сейчас. Соответственно, какая была позиция Зеленского? Ну, во-первых, президент Зеленского. А что, если он подпишет Стамбул, как Саакашвили подписал мирные соглашения, то он, как Саакашвили, потеряет власть. Это, видимо, не входило в его планы. Во-вторых, в этот момент президент Зеленский считал, что российская армия находится в ужасающем состоянии. Это была правда, она в таком состоянии находилась. И, в-третьих, он получал разные одобрительные сигналы. Видимо, это были сигналы не просто от Бориса Джонсона, который говорил, там, вы сражайтесь, мы вам поможем. А в том числе я об этом как-то рассказывала. Был большой план слияния Украины и Польши и создания нового супергосударства, новой Речи Посполитой, плюс присоединение к этому стран Балтии, плюс присоединение к этому военному союзу Великобритании, такого вот полного переформатирования Евросоюза. Вряд ли это Украина вообще собиралась делать, но, скорее всего, она вот на этом Евросоюз пыталась заставить дать побольше оружия и так далее, и так далее. Значит, это я к чему? Вот если вы посмотрите на всю эту историю глазами там, украинского политика, то это история непрерывной агрессии Путина. А если вы посмотрите на всю эту историю глазами Путина, то это история непрерывных его китков и непрерывных несогласий на те вещи, которые, может быть, были не очень приятны и не очень, как бы, и достаточно оскорбительны для Украины, но которые были лучше всего последующего. И обращаю ваше внимание, что эта политика «нам все равно все вернут и нам все равно все дадут» никогда не сопровождалась со стороны украинских президентов и украинских чиновников соответствующим поведением в том, что касается просто тупо укрепления армии, а производством патронов, производством снарядов, производством вооружений, просто копанием защитных сооружений. Ну, за исключением, кстати говоря, Порошенко, который на Донбассе построил 3 линии укрепления, некоторые из которых, как мы видим, используются до сих пор. То есть, когда президенту Зеленскому американцы напоминали, что неплохо бы подписать, снова вернуться к мирным соглашениям, а то вот будет война, то президент Зеленский отвечал, войны не будет. То есть, это не мира, не войны, а армию распустить. И если бы... Обратите внимание, такую политику вел какой-нибудь, ну, вот там в 19 веке какой-нибудь царь, ну, то есть человек, который единолично отвечает за все, то на него пальцем показывали и говорили бы, что он идиот. Потому что нельзя жить рядом с крокодилом, дразнить крокодила, вытаскивать из пасти крокодила куски и говорить, я жертва, мне все должны. Крокодил что-нибудь нехорошее сделает, а что-нибудь рано или поздно и откусит. А когда это происходит в рамках демократического общества, то политик, который думает прежде всего о лайках, получается, можно, потому что у избирателя происходит в экстремальной ситуации диссоциация между тем, что он считает справедливым и правильным, и тем, какие усилия он лично готов приложить для достижения этой справедливости и правильности. Потому что одна и тот же самый украинский избиратель сейчас – а в ответ, я в 2014 году, условно говоря, в ответ на вопрос, хотите ли вы обменять Крым на Донбасс, конечно, бы ответил, мы хотим и Крым, и Донбасс, и мы это заберем, потому что нам по праву полагается. Но в ответ там, а будете ли вы лично Крым отвоевывать, наверное, сказал бы нет. И тоже сейчас, даже сейчас, во время экзистенциальной войны, той самой экзистенциальной войны, во время которой крадут сотни миллионов гривен на укрепление в Харьковской области, оказывается, что, значит, большинство избирателей за границей 1991 года, ну, лично воевать они не пойдут. А война, понимаете, экзистенциальная. А зато американцы все должны дать. А американцы, как ни странно, почему-то не собираются, кто мог подумать, ядерную войну за час эфир развязывать. Кто бы мог подумать? То есть вот в результате этой погони за лайками и абсолютно нереалистической политики, как я уже сказала, Зеленский упустил. А в начале 2022 года путинская агрессия обнулила все. Вот все те мелкие там какие-то огрехи, которые он делал, которые делал Порошенко, которые делают другие украинские чиновники. Да? Ну, потому что никто не будет вспоминать, да, а вот там было 7 лет назад что-то там такое, и вот Зеленский, значит, принял языковой закон, согласно которому в Мариуполе, если, значит, продавец обращается с покупателем, он сначала должен сказать по-украински, только если покупатель согласен. Ну, смешно вспоминать это, когда Мариуполь сносит российская артиллерия с лица земли. А зачем ты, Винни-Пух, Пятачка убил, а чего он обзывался? Путинская агрессия налила все. А Украине было безусловное сочувствие. И Украина, и Зеленский мог воспользоваться этим сочувствием, всеми этими обещаниями, как рычагом, ну, например, там, не говоря уже о том, что если бы он заключил мир в Стамбуле, то Украина сейчас бы строила мирное общество, ну, вот так же, как Южная Корея строила после позорного мира в Северной Корее по итогам войны. Зеленский все это разменял на лайки в Фейсбуке, на активистов, которые отменяют Чулпан Хаматову, на активистов, которые отменяют Илона Маска. Вот Илон Маск в чем был виноват? Твит он запостил, в котором Илон Маск сказал, что давайте оставим Крым России. Вопрос. Ну, как-то вот сейчас твит Илона Маска выглядит неоправданно оптимистично. А Илон Маск отменили. Как там было сказано, твое дело завалить хлебалы и давать старлинки. А вы знаете, что сейчас с российской стороны старлингов полно? Их там какими-то косыми путями везут, да, по ним, значит, но явно Илон Маск, ну, не явно Илон Маск, а можно предположить, что Илон Маск на это закрывает глаза. Стоило ли компании отмены Илона Маска вот этого результата? Вот, собственно, что случилось. А на этом есть у меня еще парочка важных вопросов. И значит, но поскольку я уже просто очень много говорила об Украине, я эти вопросы опять же переношу на следующий раз. Это была Юлия Латынина, это был «Код доступа». Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками и ставить лайки. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть потрясающее расследование инсайдера про удивительного повара российского, которого вербанули в качестве шпиона, чтобы что-то там сделать на французской олимпиаде. Повар напился, повар опоздал на самолет в Турции, значит, из-за этого его не пустили на самолет в Турции, он поехал в Болгарию он снова напился, в Болгарии он стал рассказывать окруженным случайным собутыльником, пораженным случайным собутыльником о том, что вот меня тут это трясти курочками, говорить, меня послали сделать диверсию на Олимпиаде. Восхищенные болгары. Его, соответственно, сдали службе безопасности, и, значит, повар в результате не сделал того, что он сделал. Удивительная история, как всегда, от Христа Грозева. Не забывайте посмотреть. До свидания. Это была Юлия Латынина. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Про Олимпиаду мне говорят, скажите, а что, Олимпиада, Олимпиада, хотите, не смотрите. Я, если честно, считаю, что человечество должно соревноваться в коэффициенте интеллекта, а не в том, как выше прыгнуть. Все равно выше кузнечика не прыгнешь. Кузнечик относительно своего веса, или я не помню, по-моему, блока относительно своего роста прыгает выше всех. Так что ни один самый великий олимпийский спортсмен не перепрыгнет блоху. Но есть все-таки кое в чем человечество блоху превосходит. До свидания.